Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный писатель, преподаватель Московского государственного института культуры и отличнейший историк литературы Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы продолжаем разговор о дочерях государя Николая II. И, наверное, пришло время обсудить вопрос, почему ни одна из них не вышла замуж, хотя предложения, в общем, были, время от времени складывалась ситуация, когда все были уверены, что одна из этих пташек упорхнет из родного гнезда и составит счастье кому-то из монархов.
Вот по поводу как раз упорхнет из родного гнезда, это то, что княжнам совершенно не хотелось, особенно старшей Ольге. Она, как старшая, на нее, конечно, было все внимание общества, в том числе и зарубежных журналистов. В газетах того времени вовсю обсуждали, пытались просчитать партии, за кого же она выйдет замуж. Но Ольга говорила родителям, говорила своим родственникам, что я русская и хочу остаться в России, да, то есть ни в коем случае не уезжать за рубеж, не стать в другом, не быть государыней иного царства. Вот. А между тем предложения поступали, их было несколько разные, но, пожалуй, пример самое такое обсуждаемое, самое яркое событие, когда когда они стали знакомиться с румынским принцем Каролем.
Здесь очень важно подчеркнуть то, что нет вероисповедной разницы, а Кароль был православным.
Вот, и кроме того, это уже чувствуется, да, это в преддверии войны, это выгодно политически вот, Румынии, если она будет в союзе с Россией или она будет в союзе с Германией. А, то есть это и политический такой аспект. Ну что же, приезжает делегация, Кароль, родители, сначала они приезжают в Россию, все делают так, чтобы молодые люди проводили вместе много времени, они играют, они ходят в театры. Далее должен быть ответный визит. Ответный визит, чтобы разобраться в своих чувствах. Это при том, что, видимо, Ольге он сразу не понравился, но решено, что вдруг это надо побольше пообщаться, присмотреться друг к другу.
Может, еще какой-нибудь понравится.
Вот, соответственно, они едут, да, прибывают в Румынию. И могу зачитать отрывок.
Отрывок из книги Анастасии Евгеньевны Черновой, посвященной четырем дочерям Николая II.
Напомню, что совершенно им не хотелось уезжать в другое государство, поэтому они разработали один секретный план. Какой же план? Как только Романовы прибыли в Румынию, что-то пошло не так. Во-первых, членам румынской фамилии сестры не показались такими уж красивыми. Где нежное очарование и тонкая хрупкая бледность? О, как обманчивы слухи! Перед ними стояли слишком уж загорелые, почти черные девушки. Кожа их была грубой, потрескавшейся, а носы — красными. «Такой сильный загар не в моде!» — шептались придворные. «И где это видано?» — словно у крестьянок. Во-вторых, в центре внимания самих сестер неожиданно оказался не Кароль, а его младший брат, шестимесячный Мирча. «Ой, какой хорошенький!» – всплеснула руками Ольга и тут же усадила малыша на колени. «Действительно, он такой душка!» – окружили ее сестры, восторженно улыбаясь. «Лю-лю-лю-лю-лю!» Цесаревич Алексей тоже не скучал. Во время обеда он учил двух румынских детей, маленьких принцев, как плевать виноградными косточками в кувшин с лимонадом в центре обеденного стола. Таким и остался в памяти тот день. Косточки, свистящие под потолком, княжна Ольга с маленьким Мирчи на коленях. И только потом, гораздо позже, румынская сторона узнала, что у сестер был разработан секретный план. Ни одна из них не хотела стать невестой Кароля. Тогда они решили сделать себя как можно более некрасивыми. Для этого они лежали на солнце без шляп всю дорогу из Ливадии, с тем, чтобы Кароль не влюбился ни в одну из них.
Ну что ж, план был исполнен. И эта история говорит о том, что семья была настолько тепла, что воспринималась всеми четырьмя девочками как действительно уютное гнездо. Они не хотели оттуда уходить. Вопрос в том, что произошло. Они погибли, имея возможность уцелеть в результате брака, или, может быть, Бог для них судил, что им нужно погибнуть вместе. Здесь трудно отличить промысел Божий от человеческого разумения.
Самому Каролю, кстати, очень понравилась третья княжна, Мария. Об этом тоже есть воспоминания. Он пытался с ней подружиться, но, увы.
Ничего не вышло.
Она еще была слишком маленькая, даже так.
Ну что ж, мы от игр, балов, секретных планов и уюта в семье переходим к странице истории гораздо более холодной для всей семьи государя-императора. Итак, начинается Первая мировая война, и барышни должны были узнать совершенно другой быт.
Быт семьи меняется совершенно. Больше не будет никаких балов, никаких поездок на море летом. А этой поездки они очень любили, потому что именно в это время семья была вместе, много времени они проводили друг с другом. Теперь же, да, что они могли бы, в принципе, кажется, жить, ну, так же, как бы учиться. Это же еще дети, представьте, старшие Ольги на тот момент было 18 лет, да, Татьяне 17 лет. Но вот эти, по сути, девочки, они вместе с императрицей проходят курсы медсестер и начинают работать в госпитале. Причем они не просто, ну, помогают там, инструменты подают, они принимают участие в сложнейших операциях, они встречают раненых военных, тяжело раненых на вокзале и моют им ноги, моют им раны, которые загноились уже. Если почитать описание, меняется, кстати, содержание дневников девочек, они вели всегда дневники, то теперь они постоянно описывают, какие ранения, как что они помыли, кто пошел на поправку, а некоторые умирали.
Вы говорите, что две из них были сестрами милосердия, тогда это так называлось, а две просто им помогали, посещали госпиталя.
Да, младшая Мария Анастасия, поскольку они были совсем еще девочки, они учились. Вот Ольга, она к тому времени уже закончила учебу, она могла больше времени посвящать. Но те девочки младшие тоже не остались в стороне, они приходили и помогали, чем могут. Даже слово утешения, да, что-то подать, принести. То есть у них быт, да, жизнь переместилась в госпиталь. Но еще они выбрали, вот старшие, да, они выбрали не просто помогать, они могли сами делать операции хирургические, это уже очень страшно, да, это такие картины девочки 17-18 лет. Но вот Ольга, как более она такая эмоциональная, чуткая, слабая, ей даже потом стало плохо, и стали рекомендовать, чтобы она не принимала участие в операциях, потому что она не выдерживала. Она похудела, она заболела, а Татьяна, она хранила хладнокровие. Есть описание, что она совершенно не терялась. Да, кровь льется, она быстро находит инструменты, все делает, и ей это удавалось. Вот они очень переживали, если человек не шел на поправку, они рыдали, плакали. Ну, в общем, это тоже есть описание, да, насколько они близко к сердцу принимали вот этих солдат, офицеров. А кто выздоравливал, они начинали с ними дружить, потом переписывались. Вот, один из офицеров подарил собачку Татьяне Николаевне, они подружились, Артипа. Тоже, да, вот у них домашние животные, мы про них не говорили, но ведь это отдельная история в царской семье. Привечали и собак, и кошек, у них было много животных, которых они не бросили, а собак взяли потом с собой в ссылку.
Ну что ж, проблема, источниковедческая проблема, историческая, состоит в том, что достаточно много было нападок на роль великих княжон войне, их обвиняли в том, что все это поддельное, все это игра и все это картинки для прессы, а на самом деле их действительное служение в госпитале было, скажем так, захожанским. Ненадолго зашли, посмотрели, поправили одеяло, постояли рядом с постелью больного и ушли. А сколько правды вот в этом обвинении?
Ну, конечно, здесь нету никакой правды, совершенно нет правды. Но, кстати, для прессы того времени это очень характерно. Чтобы, чем бы не были заняты члены царской семьи, все вызывало только негатив, только критику. Александра Федоровна всей душой полюбила Россию, выучила русский язык, считала русский народ своим народом, но ей говорили про нее, писали, что немка и ее дети. Если, например, она в обществе улыбалась, то говорили, она насмешничает. Если она была серьезная, говорили, она сердится, она такая пасмурная, то есть не угодишь. Все искажали. Это вот вопрос, да, вопрос медийной работы.
Ну да, но прежде всего это вопрос того, что семья идет как айсберг в теплые воды. Все с разных сторон подтачивает благополучное ее состояние во время войны. И в конце концов приходит время этому айсбергу перевернуться. Не затрагивая пока истории с их отъездом на восток, что, собственно, произошло в 1917 году, в самом начале истории с их арестом?
Император Николай II, он был на линии фронта, он возглавлял, поэтому он не был в этот момент семьей, да, они друг о друге точно даже не знали, что происходит. Императрица и девочки, они находились дома, да, в госпитале. Вот, причем все три девочки, они заболели корью.
А три из четырех. А кто да. остался?
Да, Мария, она сначала была здорова, на ногах ходила, то есть она понимала, что происходит. Она сопровождала императрицу, когда та выходила в сад. А я напомню, да, что их дворец окружили солдаты, пьяная толпа, готовы были наброситься, все разорить, убивать.
Напомните еще, что это за дворец?
В царском селе.
Царско-сельский дворец. Хорошо. То есть, иными словами, отец в отдалении от семьи, семья да. находится в царском селе, и в общем, поставлены в угрожающее положение.
Да, офицеры готовы защищать дворец, и императрица, она говорила, нельзя проливать кровь, не надо только, не стреляйте, вот все должно быть мирно, без крови. Вот она выходила к толпе, беседовала, и Мария, княжна Мария была рядом с ней, ее поддерживала. Но потом и она заболела.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Анастасия Евгеньевна Чернова, превосходный писатель, автор книги о великих княжнах Романовых, истинных русских царевнах. И сегодня мы разговариваем именно о девочках, которые пострадали от революции. И я думаю, сейчас будет правильным, если вновь прозвучит музыка, избранная для торжественного концерта в честь 300-летия Романовых Николаем II. Это концертный вальс Глазунова Александра Константиновича.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передачи «Исторический час». Мы разговариваем с Анастасией Евгеньевной Черновой о судьбе княжон дочерей Николая II. И я специально попросил поставить этот прекрасный, веселый, бравурный концертный вальс для того, чтобы составить, ну, своего рода противоречие тому, что будет после лучших, цветущих, веселых лет. Собственно, уже война принесла немало горя в семью и в быт девочек, но это еще были цветочки. Вы с этим вальсом вспомнили, сколь хороша была их судьба, и теперь узнаете, сколь черной она сделалась в последний год их жизни. Анастасия Евгеньевна, какова была судьба девочек после того, как они оказались под арестом вместе со своей матерью, ну и вскоре к ним присоединяется отец? Достаточно быстро ведь их отправили на восток.
Да, их отправили в Тобольск. Причем, когда они собирались, они еще не знали, куда они едут, но догадывались, поскольку им сказали взять побольше теплых вещей. Им хотелось, конечно, куда-то в иное место, южнее, но стали сборы, собирались, вот сохранились, да, вот вещи, которые они с собой брали, какие-то фотографии. Кстати, они очень любили фотографироваться, да, сохранились их. Такое у них будет в те дни развлечения, одно из немногих. Вот взяли они домашних питомцев, кошку не разрешили взять, но трех собачек с собой повезли. И вот они на поезде долго добирались, все вместе оказались в Тобольске в начале. Вот там режим, конечно, совершенно, да, совершенно другая жизнь, но хочу подчеркнуть, что они сразу стали очень быстро обустраивать жилье, там повесили платки между кроватями на ширмы, да, какой-то уют стали привносить, вот, они стали рукодельничать, и вот, будет впереди их ждет страшная холодная зима, когда у них просто обморожены пальцы и от холода выступали пятна на щеках. Страшные холода, дом совершенно продувался, это Тобольск.
Ну, кстати, так ради интереса, сейчас в Тобольске есть музей Романовых, я, может быть, не совсем правильно его называю, но этот музей посвящен именно дням пребывания царствующей семьи в Тобольске, и он прекрасен, один, по-моему, из лучших региональных музеев во всей России. Но так или иначе, то, что сейчас выглядит красиво, тогда было скудостью, холодом, унижениями и терзаниями, по большому счету, семьи.
Им нельзя выходить на улицу, никаких прогулок, но можно выходить около дома, постоять там во дворе, да, вот по городу пройтись, по улицам они самого города, конечно, не видели, вот, но они начинают, например, делают, когда Рождество, они делают подарки, мастерят охранникам, да, их охране, высылают, постоянно пишут письма какие-то, стараются подарки выслать своим родственникам, друзьям, очень ждут ответные письма, но, к сожалению, часто, да, письма не доходят. А еще до этого, кстати, вот тоже хороший пример, еще когда они были в дворце, в царском селе, то тем летом они стали делать огород. Да, они сажали морковку, свеклу, редиску, им очень нравилось. По описаниям, это их была большая радость, что у них там столько-то грядок, что они за ними ухаживают, растят, плоды будут к осени. А вокруг, за забором собиралась толпа, да, толпа, которая смеялась, показывала пальцем, говорила, вот, вы жили там в роскоши, ха-ха, теперь вот поработайте, редиску выращивайте, морковку. Но они на это никак не реагировали, они ничего не отвечали, ни слова против.
То есть они все это переживали с христианским смирением?
Да, они принимали поношения, и император подчеркивал, что нужно прощать своих врагов. У него есть и об этом в дневнике, да, что за врагов надо молиться и прощать.
Ну что ж, хотелось бы подчеркнуть то, что семья вместе, семье внутренне тепло. Что же касается внешних обстоятельств их жизни, то они становятся все более суровыми и угрожающими. но пребывание в Тобольске будет еще вспоминаться как благополучное, поскольку в Тобольске их скитание не окончится, их отправят в Екатеринбург.
Действительно, в Екатеринбурге будет еще тяжелее. Сменится охрана, сменится условия. В Тобольске они, ну, все-таки, вот как они проводили время? Они учились, писали, они читали книги, ставили спектакли по пьесам, да, по разным пьесам. Фонвизина, Островского, Водевилем Чехова. В Екатеринбурге я, вот, когда писала главу книги, я назвала «Дом в тумане». Почему? Потому что действительно это был дом, в котором нету нормальных окон. Они не то что не могли выйти на улицу теперь, они не могли даже увидеть мир другой, рассмотреть, подойти к окну. За окном, собственно, что бы они увидели? Они увидели высокий забор, да, за которым ничего нет, не прослеживается какой-то город, улица. Но этого было мало, им закрасили побелкой стекла, так что все было белое, как будто в тумане. И даже когда они пытались один раз, Анастасия, она же небоседа, ей хочется движения, ребенок, она, скучая, подошла к окну, то раздался выстрел, да, и пуля пробила, она отлетела, пуля мимо прошла. То есть кругом стояли...
А что пробило пуля? Забор, стену?
Ну, окно, да, попало в раму. То есть она отскочила, то есть выстрелили, кругом стояли пулеметы, солдаты вооруженные. Сама Анастасия писала об этом так. Как забавно вооружены солдаты. У каждого что-нибудь доторчит. То есть кругом, да, было оружие, но вот они с улыбкой так это воспринимали. Так вот, и летом, да, в Екатеринбурге было ужасно жаркое лето, душное, и представьте, да, в комнате столько человек, нельзя было открыть окно, проветривать, очень долго, да, добивались, что хотя бы можно было приоткрыть, ветерок пошел.
Ну что же, это лето в их жизни станет последним, и, ну, дал им Бог, в конце концов, немного солнышка. В конце концов, потому что в один прекрасный день... Вернее, ночью к ним явится расстрельная команда.
Да, в Екатеринбурге, кроме того, издевательства были разного рода, я уже про них не рассказываю, да, больше вот обратила внимание на окно, на быт. Но, да, эта команда действительно явится. Ну, обратите внимание просто, может быть, на то, чем была занята семья, да, о чем они писали. В последние какие записи сохранились, они у каждой девочки есть. Вот, у старшая Ольга, она читала духовную литературу, она переписала стихотворение Бехтеева. У Марии, например, она собиралась переписать стихотворение Лермонтова «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки, баю». Напомню, да, что она мечтала о большой многодетной семье. Вот Анастасия, у нее сохранился недорисованный картинка, березка, качели. Вот, то есть они продолжали, да, жить в любви. И вот эти вот они же не просто писали, рисовали, они отправляли открыточки своим друзьям, своим родственникам. Но когда вот эти вот открытки долго тогда шли по традиционной России, их, да, уже даже не было живых отправителей.
Ну что ж, давайте буквально на минуту представим себе, как это происходило. Их расстреляли, всех этих девочек, и вместе с родителями. Насколько я понимаю, после того, как пули начали бить в их тела, они все-таки оставались какое-то время живы. И палачи докалывали их штыками.
Да, пули отскакивали, потому что они зашили в корсеты некоторые украшения.
Бриллианты,
поэтому это было как бронежилет, получается. И есть воспоминания, да, что докалы, да, убивали так. Тут Анастасия и Мария, они позднее... погибли. Вот Асяна пыталась, Ольга пыталась закрыть собой младших сестер, тоже она такой шаг сделала.
Сколько было Анастасии в момент, когда их убили? Лет 15?
Анастасии было 17 лет, а вот цесаревичу Алексею через 2 недели должно было 14 лет исполниться. Самой старшей было 22 года.
Ну что ж,
это Ольге.
Дорогие радиослушатели, никакой морали об этой семье я в конце завершающейся нашей передачи привнести не хочу. От вашего имени я поблагодарю Анастасию Евгеньевну за эту передачу и закончу вопросом. Ну вот, подумайте, есть ли какой-нибудь вариант светлого будущего, государственного интереса, какой-нибудь прогрессивной идеологии, ради которого надо заколоть штыком девочку 17 лет и мальчика 14. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».